Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В последнее время тема прошлого и настоящего отношений СССР и России со странами Балтии стала одной из самых популярных и обсуждаемых. И отнюдь не только в изданиях исторических. И мы в нашей программе «Разница во времени» не раз к ней обращались тоже. Например, совсем недавно в нашем обзоре книг по истории рассказывалось о новой книге доктора исторических наук Елены Зубковой «Прибалтика и Кремль», книге об истории и политике Москвы по отношению к Латвии, Литве и Эстонии. Сегодня Елена Юрьевна Зубкова – гостья нашей московской студии. А вместе с ней там находится ее коллега Александр Решидович Дюков, автор другой тоже опубликованной в 2007 году книги «Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии. 1940-1953 годы». И, наконец, по телефону мы связаны с Сталиным, с директором Эстонского института истории Магнусом Ильмьярвом, автором опубликованной еще в 2004 году по-английски монографии «Безмолвное подчинение» о тайном сотрудничестве балтийских руководителей с Советским Союзом с середины 20-х годов вплоть до аннексии 40-го года. И, как явствует уже из этого перечня уважаемых участников нашей сегодняшней передачи, речь в ней снова пойдет о непростых советско-балтийских, российско-балтийских отношениях, о том, как на площадке изучения прошлого сталкиваются и взаимодействуют интересы и усилия, с одной стороны, его исследователей, с другой – активности и интересы современных нам политиков, а также патриотов разных мастей и народов и стран. Елена Зубкова, прошу, дамы выступают первыми.
Проблема отношения историка и гражданина, она действительно очень интересна. Я бы тут позволила себе сослаться на мнение авторитетов. С одной стороны, мы все очень хорошо со школьной программы знаем известные выражения Некрасова, да, поэтому можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Но мне более близка позиция Василия Осиповича Ключевского, который сказал: каждый должен быть хоть немного историком, чтобы быть гражданином. Вот именно так, а не наоборот. Не наоборот. Вот это, мне кажется, все-таки очень-очень важно. То есть сначала все-таки быть историком, потому что гражданская позиция вовсе не заключается в том, чтобы вот абсолютно гордиться своей историей. История у нас разная, и тут много чего было такого, чем гордиться не стоило бы, с моей точки зрения.
Так считает Елена Зубкова. Александр Дюков, ваше мнение.
В принципе, я согласен с Еленой Юрьевной, однако мне хочется заметить, что прирост исторического знания, он возможен только в тех условиях, когда существует дискуссия. Когда дискуссии нету, нету и прироста исторического знания. Если мы возьмем, например, современную эстонскую историографию, она формировалась в отсутствии научной дискуссии с российской стороны. То есть не секрет, что в нашей стране прибалтийскими сюжетами занимаются историки, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. И поскольку не существовало возражений с российской стороны, в эстонской историографии поневоле продуцировались те тезисы, которые возникли еще в эмигрантской историографии и которые основывались не на архивных документах, а на воспоминаниях, слухах, домыслах, то есть источниках совершенно ненадежных. И до тех пор, пока российские и эстонские историки не будут вести научную дискуссию, внятную научную дискуссию, не политическую, о событиях прошлого, до тех пор прийти к адекватной картине не представляется возможным ни для той, ни для другой стороны. Действительно, вовлечение историков в политику – это действительно достаточно катастрофическая вещь. Но как из этого можно выйти? Нужно идти не от концепции, а от установления конкретных фактов. То есть, когда мы говорим, допустим, что была оккупация, была или аннексия, что был геноцид, или геноцида не было, эти дискуссии весьма интересны, но малопродуктивны. Нужно идти от данных, которые содержатся в архивных документах. И вот после того, как мы наработаем определенную базу этих несомненных данных, мы можем делать вывод, был геноцид или не был геноцид, была оккупация, была ли аннексия. Вот так.
считает московский исследователь советских репрессий в Эстонии Александр Дюков. Чтобы сделать наш разговор более конкретным, я попрошу сейчас эстонского историка Магнуса Ильмьярва коротко перечислить основные, по его мнению, моменты несогласия балтийских и российских историков по вопросам прошлого взаимоотношений их стран.
Ну, самая острая проблема, конечно, это 39-й год Эстонии, Латвии, Литве. Это пакт Молотова-Риббентропа, конечно. Тогда 40-й год тоже это потеря независимости. И, конечно, депортация в 41-м и 49-м. И еще могу сказать, это тоже очень острая проблема. Это Вторая мировая война, эстонцы и латыши в германской армии. Ну, в общем, проблема здесь в том, что Россия или российские историки до сих пор честно не признали, что государственная независимость Эстонии, Латвии и Литвы была приговорена пактом Молотова-Риббентропа к ликвидации и ликвидации независимости после этого. Некоторые из русских историков этого прямо, конечно, сказали, а в общем существует в России тоже такой другой взгляд.
Позвольте, да, я следующий сразу вопрос задам. Да, да. Что, по вашему мнению, лежит в основе вот споров историков стран Балтии и России по проблемам прошлого? Что это? Разница в методологии или использование различных групп источников? Одни используют одни, а те другие. Или идеологические расхождения, или актуальные политические мотивы, может быть, гражданские чувства, патриотизм или что-то еще?
Разница в методологии, особо разницу я в этой области не вижу. Если честно, историк, он, конечно, использует принципы историзма. Но этот такой другой момент здесь использования разных групп источников, но здесь, конечно, проблема в этом, что русские историки не знают эстонского, латышского, литовского языка, и это является, конечно, проблемой для русских историков. И, ну, могу сказать, что русские историки не используют современных, таких самых последних работ балтийских историков. Вопрос здесь еще о идеологических рассуждениях. Не все русские историки пишут ерунду. В общем, ну, это какая-то последняя книга здесь у меня в рабочем столе. Это Юрий Емельянов, «Прибалтика. Почему они не любят бронзового солдата?» Но это здесь автор полностью использует книги, что уже издано во время советского периода. Ну, в общем, есть и другие примеры, как книга Елены Зубковой, тогда еще петербургские историки Кенни Рупасов, кто публиковали очень интересные работы. И следующий такой момент здесь, что это, конечно, такое идеологическое, в этом смысле, что российский народ вышел из войны победителем, балтийские народы потеряли свою независимость. Откуда из своего рода комплекс неполноценности. Это, конечно, существует и влияет на ситуацию.
Эстонский историк Магнус Ильмьярв. Его московские коллеги Елена Зубкова и Александр Дюков говорят.
Вы знаете, я, наверное, все-таки начну с того, что скажу пару слов в защиту своих эстонских, латышских и литовских коллег. Мне кажется, что в отличие, допустим, от нас, российских историков, они испытывают на себе давление политического контекста и вот этого политического заказа в гораздо большей степени. По крайней мере, именно так было до последнего времени. И поскольку я внимательно читаю разные исследования, которые появляются и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии, то я для себя выявила одну очень интересную закономерность. Эти авторы часто пишут немного в иной стилистике, если они готовят свои публикации, допустим, у себя на родине, и если публикация на ту же самую тему выходит на английском или на немецком языке. Вот как только эта публикация выходит на иностранном языке, и тем более, если это результат какой-то конференции, совместных исследований, так вот там все-таки этот политический акцент, он практически уходит, он сводится на нет. И те же самые авторы могут предлагать, я не скажу, иные трактовки этих событий. Но все-таки публикации, которые выходят на нейтральной территории, они носят более выверенный научный характер, они просто более научные. Ну, такова ситуация, я думаю, в современных балтийских странах. И, может быть, вот этим обусловлено то, что вы называете разностью подходов. Да в истории нет, собственно говоря, одного подхода. Есть разные школы, есть разные методики, есть разные исследовательские задачи. Это нормально? Это нормально, наука развиваться не может. Другое дело, что, конечно, нужно встречаться и обмениваться мнениями, и проводить конференции. Удивительное дело, но у нас до сих пор было проведено, ну, буквально по пальцам можно пересчитать конференции, где бы за одним столом собирались российские, там, эстонские, литовские, латвийские историки.
Я не совсем согласен с Еленой Юрьевной по вопросу о том, что переведенные на иностранный язык, на английский, допустим, работы прибалтийских историков носят более выдержанный характер.
Я говорила это в общем, а просто вот, отмечала как некую тенденцию.
Да, тенденция такая есть, но, с другой стороны, есть и другая тенденция, когда эстонские историки пишут экспертные истории, которые оказываются несколько менее выдержаны именно в строго научном стиле. То есть, чтобы не быть голословным, я могу привести пример сборник докладов, который выпустили наши эстонские коллеги в начале 2006 года. Это совершенно монументальный труд, над которым работало множество историков. При этом, если брать статью, в которой рассказывается о политических репрессиях советской власти в Эстонии с 40 по сентябрь 41 года, то на одной странице разворота говорится, что за этот период в результате по приговорам военных трибуналов было казнено около 400 человек, а на другой странице того же разворота называется цифра 1850 человек. И именно цифра 1850 человек идет в выводы этого сборника и считается научно апробированной. Хотя на самом деле это совершенно не так, потому что цифра в 400, она основывается на солидной архивной базе, она подтверждается документами, хранящимися в российских архивах, она подтверждается даже документами немецких спецслужб, которые действовали в 41 году на территории Эстонии. То есть говорить о том, что переход на нейтральную почву способствует большей выдержанности, нельзя, потому что есть большой соблазн перенести на эту нейтральную почву споры, которые есть, продвигать не научную точку зрения, а продвигать именно политическую точку зрения.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольцов. Сегодня историки из Москвы и Таллина обсуждают проблемы деполитизации политической истории советско-балтийских отношений. Доктор Ильмьярв, как, по вашему мнению, современная политика и политики влияют на историков Балтии и России?
Политики обоих сторон попробуют использовать историю в своих политических целях. К примеру, можно сказать так, что они хотят как-то получить голос, если будет какие-то выборы, и чтобы в глазах избирателей они были как-то очень умные.
Страсти в плоскости российско-балтийских отношений последнего времени, включающие поток обличительной публицистики и битвы вокруг бронзового солдата, были инспирированы отнюдь не историками. Однако они заметно подогрели общественный интерес к истории советско-балтийских отношений. Интерес-то оживился, но ответа на многие возникающие в связи с ним вопросы нет. Один пример. Много разговоров и споров по вопросу советской аннексии Балтии. Что это? Оккупация, присоединение и тому подобное. Но вот вопрос, на который мне не приходилось слышать внятного ответа, да и поставить-то его забывают. Зачем нужна была Сталину Прибалтика?
Это очень хороший вопрос. И еще он очень интересный тем, что действительно вот в этих дебатах, которые ведутся вокруг аннексии, оккупации или, наоборот, добровольного вхождения и всего прочего, действительно этот вопрос возникает очень редко. Либо ответ на него выглядит самим собой разумеющимся, что ли. Как будто все знают, о чем, собственно говоря, идет речь. Ну как же? В Европе шла большая война. Сталин готовился к войне. Он заботился о безопасности Советского Союза. Ведь именно так все эти процессы описываются в советских официальных документах. На самом деле, мне кажется, что ситуация была более сложной, в том числе и для самого Сталина. Но чтобы, так сказать, кратко ее описать, я бы сказала, что Сталин преследовал здесь две задачи. Тактическую одну и другую стратегическую. Вот если говорить о тактической задаче, то ее решение было продиктовано обстановкой начавшейся большой войны в Европе. И Сталин действительно решал задачу безопасности Советского Союза, как он это себе ее представлял. Но все-таки не только безопасности. Давайте вспомним, что вопрос о Прибалтике был решен между Сталином и Гитлером все-таки еще в 1939 году, да, когда еще, собственно говоря, в Европе большой войны не было. И интерпретировать эти события, да, проникновение Советского Союза в Прибалтику только как решение некой оборонной задачи, мне кажется, это слишком упрощать, собственно говоря, проблему. Если внимательно посмотреть даже на материалы особых папок, которые сейчас стали доступны, то сразу бросается в глаза, как быстро на территории прибалтийских государств, теперь уже которые стали частью Советского Союза, особенно в Эстонии и в Латвии, начинают разрабатываться очень большие планы по строительству аэродромов, взлетно-посадочных полос, заводов по производству авиационной техники и прочей военной техники. Такого рода вещи на территории, которая готовится к обороне, собственно говоря, не происходит. У нас нет пока доказательств, да, это давняя дискуссия, что Сталин готовился к наступательной войне. Но такого рода приготовления, как мне представляется, больше ложатся именно в эту концепцию. Хотя, еще раз повторюсь, что это только пока предположение, да, это размышление над историческим фактом. Значит, что касается тактической задачи, да, это задача ведения войны, так, как Сталин ее видел. Но была еще и стратегическая задача, может быть, более важная с точки зрения самого Сталина. Сталин восстанавливал империю. Это совершенно очевидно. Этот процесс, который идет в Советском Союзе где-то примерно с середины 30-х годов. И присоединение Прибалтики абсолютно вписываются в эту новую имперскую концепцию. Кремлевское руководство, прежде всего Сталин, не рассматривали государство Прибалтики как некую чужую территорию. Да? Сталин считал, что вот он восстанавливает Российскую империю в границах до 1917 года. Вот так бы я ответила на ваш вопрос.
Александр, у вас есть что возразить, добавить?
Возразить совершенно нечего, поскольку понятно, что и стратегическая, и тактическая цель Сталина в данном случае определена совершенно верно. Мне хотелось бы только заметить, что какими бы соображениями ни руководствовалось советское руководство, присоединяя прибалтийские страны, следует заметить, что эта мера, она действительно послужила усилению обороноспособности нашей страны. То есть в самом худшем случае с игровой доски были сняты армии трех государств, которые не смогли участвовать в борьбе против Советского Союза. Что эти страны приняли бы, скорее всего, сторону Германии. Об этом свидетельствует, допустим, действие прибалтийских лесных братьев в начале войны. Но при этом мы не должны забывать о том, что существовали формирования просоветские, которые сражались вместе с Красной армией. Это истребительные батальоны, это остатки территориальных корпусов, те из них, которые не перешли на сторону противника. И таким образом действительно была достигнута реальная польза.
А что думает о целях сталинской аннексии наш эстонский собеседник, доктор Магнус Ильмьярв?
Ну, это, конечно, очень трудный вопрос в этом смысле, что здесь, конечно, были какие-то стратегические моменты, что Сталин, конечно, знал, что скоро будет война с Германией, и Балтийское море, и Балтийские борты эти для России были очень очень важный уже при царской России. Ну, это один момент. И с этого, конечно, это аннексия. Вот, что я могу сказать.
Ну вот, мы определили между историками, на которых оказывают влияние современные им политики, существуют точки расхождения, дискуссионные моменты, споры. Как найти общий знаменатель? И нужно ли
это? Ну, конечно, это нужно. Всегда и везде. Но есть, можно найти такие историки, которые пишут такую историю, что власть чтет или хочет. Но есть и такие историки, у кого важна историческая истина и объективность, конечно. И, конечно, здесь я хочу подчеркнуть, что проблема, конечно, в этом, что балтийские историки не публиковали свои работы в русских журналах. Это и такие конференции тоже было очень мало, это и почти не было. Но такие контакты, очень хорошие контакты, я слышал, что есть у литовских историков, конечно. В общем, Эстонии и Латвии это, в этом смысле почти ничего не случилось. Вот. Это, конечно, надо изменить, я так думаю.
Так считает эстонский историк Магнус Ильмьярв. В заключение слово его московской коллеге Елене Зубковой.
Вообще, сама ситуация, когда историки вынуждены в силу, как вы сказали, политической конъюнктуры работать на одном поле с политиками, она для историков очень некомфортна. Но что делать? Так складывается сегодняшняя ситуация. Есть ли выход из нее? Но он, безусловно, есть. Причем выход-то абсолютно простой. Историк должен делать свое ремесло. Причем делать его желательно хорошо. А для этого я бы предложила просто поменять пунктуацию. Вот там, где стоят точки, а тем более восклицательные знаки, поставить знак вопроса. Просто поставить знак вопроса. Вот с этого, собственно говоря, начинается история, начинается историческое исследование. А потом отойти на дистанцию от этих всех событий. И дистанцию эту держать. Вот держать во что бы то ни стало. Вот с этого момента начинается история. Ну и нырнуть, конечно, в архивы. Без этого тоже ничего не получится.
Проблемы деполитизации и политической истории советско-балтийских отношений. В передаче участвовали российские историки Елена Зубкова и Александр Дюков, а также их таллинский коллега Магнус Ильмьярв. Продюсер передачи Наталья Пахомова. Ведущий программы «Разница во времени» Владимир Кольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Около 30 человек почтили в Москве память умершего в конце 2006 года в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и потребовали найти виновных в его смерти. Как сообщает «Эхо Москвы», акция прошла в Новопушкинском сквере. Организатором стали активисты Московского отделения Объединенного гражданского фронта. В центре Москвы милиционеры задержали, по уточненным данным, свыше 20 активистов запрещенной национал-большевистской партии и Объединенного гражданского фронта. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин, лимоновцы и активисты ОГФ проводили на Красной площади несанкционированный митинг в поддержку политзаключенных. В городе Златоуст Челябинской области сегодня прошли похороны двух школьниц, ставших жертвами жестокого убийства. Следствие полагает, что они стали жертвами сексуального маньяка. В городе объявлен траур. В Петербурге завершился российский этап эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008 года. Эстафета началась на площади Победы у ступеней мемориала защитникам Ленинграда и закончилась на Дворцовой площади, где была зажжена символическая чаша с олимпийским огнем. Из Петербурга олимпийский огонь отправился в Лондон. Президент Франции Николя Саркози откажется от участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, если Китай не начнет переговоры с Далай-ламой. По словам французского министра по правам человека, Китай должен прекратить насилие в отношении жителей Тибета, освободить политзаключенных и начать переговоры с лидером тибетских буддистов. Тибетские активисты, живущие в изгнании, сообщают о подавлении новых акций протеста тибетцев. Базирующаяся в Лондоне организация «Компания за свободу Тибета» сообщила сегодня о том, что в четверг в китайской провинции Сычуань полиция открыла огонь по демонстрантам буддийских монахов.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Начну с письма от человека, которого беспокоит отчуждение между работниками и хозяевами. Работникам в лучшем случае до лампочки заботы и трудности хозяев. И это понятно, пишет он. Когда работа дает средства к жизни, кого волнует, кто тебе ее дал? Они наверху, ты внизу, а те, кто наверху, мало все-таки думают о вечном. Я ожидал, что будет написано «мало думают о тех, кто внизу», а этого слушателя, оказывается, огорчает другого, о вечном они мало думают. Может быть, автор имеет в виду, что когда задумываешься о вечном, то от этого, в конце концов, будет какая-то польза и тем, кто вокруг тебя, кто от тебя зависит. Не ожидал я и дальнейшего. Для тех, кто наверху, я прошу вас, Анатолий Иванович, прочитать следующий отрывок из русского писателя Юрия Казакова. «Да поможет он всем». Речь идет о рассказе «Плачу и рыдаю». После удачной охоты в весеннем лесу, влюбленный в природу московский филолог с кружкой водки в одной руке и кружкой воды в другой, ходит по сторожке и, пока готовится похлебка из вальдшнепов, рассуждает перед своими сельскими приятелями. Читаю. Говорил он о смерти, о том, что придет эта железная сволочь, сядет на грудь и начнет душить, что прощай тогда вся радость и все. Что мучительно это сознание неминуемой смерти, и что аз есмь земля и пепел, и паки рассмотрех во гробях и видях кости, кости обнаженны, и рек, убо кто есть царь или воин, или праведник, или грешник, плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробях лежащую, по образу Божию созданную нашу, красоту, безобразие, бесславну, неимущую вида. Редкое и приятное совпадение. Я как раз перечитывал этот рассказ, когда пришло письмо. Меня затронуло в рассказе другое, то, как охотники пьют водку. Мучительно шарят, как слепые, руками по столу. Меня прямо пилой провело по сердцу. Это ведь значит, что они пили плохую водку, страшный советский сучок. Когда пьешь, бывало, хорошую водку, то даже первая рюмка не становится колом, а влетает в тебя соколом. А «плачу и рыдаю» — это, между прочим, выражение Тараса Шевченко. Герой Казакова, университетский человек, да еще филолог, не мог не знать этого выражения. Правда, в рассказе оно сокращено. У Шевченко читаем «молюся, плачу и рыдаю». Но казаковское время было временем свирепого казенного безбожия. Писателям приходилось это учитывать. Одна женщина вспоминает свои, как она выражается, проказы молодости. Ох, и любила я пошутить. Помню, один надоевший мне парень выдавил из меня обещание писать ему через день в колхоз, куда отправили студентов на уборку сахарной свеклы. Я слово свое сдержала. За 2 месяца отправила около 30 писем. Из Большой советской энциклопедии я выписывала статьи о сортах сахарной свеклы, способах ее выращивания, способах уборки, географии распространения, способах переработки, о статистике ее потребления. Письма были толстые, с большим количеством дополнительных марок. С тех пор этого парня больше не видела. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Однажды вы огласили письмо какой-то слушательнице, которая возмущалась голыми задами на российских телевизионных экранах. Она, конечно, требовала немедленно запретить показ голых задов. Это нам давно знакомо. Держать, не пущать, не потерплю, разорю. С совковых времен она зомбирована мнением, что голое тело — это самое плохое, что есть на свете сём и том. А ведь в действительности голые задницы — не самое плохое на наших экранах. Интересно, почему эту моралистку не возмущает ложь на телевидении, наускивание народа на народ, восхваление диктатора? Если бы в России была демократия, то официальные и неофициальные лица из таких стран, как Эстония, Грузия, Украина, на которых нас наускивает наша пропаганда, имели бы возможность выступать у нас со своими объяснениями. Беда в том, что большинству у нас это не нужно. Оно с удовольствием усваивает всю эту имперскую наркоту. Тьмы истин нам дороже, нас возвышающий обман. Поэтому никого не возмущает халуизм на экранах. Давно не включаю телевизор, тошно смотреть и слушать. Предпочел бы смотреть зады. Николай Иванович, я бы к вам присоединился, Николай Иванович, если бы было время. Не с совковых времен, а из гораздо большей глубины времен идет мнение, которым, как вы говорите, зомбирована эта слушательница. Если верить Писанию, это мнение сложилось еще в том саду, по которому гуляли, не ведая, что они голые Адам и Ева. А желание что-то запрещать, неважно что, лишь бы запрещать, оно тоже вошло в плоть и кровь человека в те времена. Следующее письмо. «С 91-го года пытаюсь стать свободным фермером, но вынужден бороться с властями Камчатки за физическое выживание моей семьи. После моего отказа платить милицейским за крышу 22 июня 2000 года случился разбойный налет. Пятеро, в числе которых были три милиционера, отняли у меня трактор. Самый рьяный до осечки расстрелял обойму своего табельного пистолета, пока остальные заковывали меня в наручники. Отключили электроэнергию. Не стало воды, добываемой электронасосом из глубинной скважины. Через месяц нашу приватизированную квартиру в райцентре занял местный жилкомхоз. Тут начались хождения по судам. Я превратился в сутягу. Через год тяжбы удалось отсудить подачу электроэнергии, как оказалось, на некоторое время. Пока судился, родились два моих ребенка и 200 судебных постановлений государства. Вопиющее беззаконие убивает во мне уверенность прожить еще около 150 лет. Это сильно печалит. С уважением, еще не вылупившийся фермер Гасанов Яшар Якуб Оглы. Вот и думаешь, что могло бы быть, если бы все предприниматели или хотя бы один из 10 готовы были идти на сокращение своей жизни с желательных 150 лет, скажем, до 75, лишь бы не платить бандитам в погонах и без. Правда, тогда они должны были бы платить в казну, а это намного больше. Настолько больше, что невозможно было бы хозяйствовать. Так что вот он выбор, перед которым стоит предприниматель в России. Или все делать по закону, или ничего не делать, не хозяйствовать. Но человек не может не хозяйствовать, если есть хоть какая-то возможность хозяйствовать. Такова его природа. Пока существует человек, как учил нас Карл Маркс, будет существовать и материальное производство. Этими пользуются хищники. Анатолий Иванович, добрый день. Пишу вам в день Святого Воскресения Христова по западному обряду. Следующее письмо. Ваша нынешняя передача прошла для меня весьма романтично, с фейдингом, замираниями, как в добрые старые времена, уходом частоты из-за нагрева и охлаждения приемника на солнце и под тучей. Он висел на заборе, а я колол дрова у тещи, так что только глушилки не хватало для антуража под старину. Затем автор переходит, будь оно неладно, к политике. Он считает, в частности, что России не со всеми соседями стоит лобызаться, с чем можно согласиться, но хотелось бы спросить его, с кем она лобызается. Может быть, с Белоруссией, с Украиной, со странами Прибалтики, с Грузией? Не хочется острить, но ведь не моя вина, что эти вопросы звучат, как у остряка-самоучки. Автор этого письма не исключает, что когда-нибудь в непроглядном будущем, его слова, отношения России с ее соседями дойдут до упразднения границ между ними, как в Европейском Союзе, но, наверное, так долго не живут. это уже его острота. Да и ЕС еще не устоялся в безграничности. Похужеют дела и начнут воздвигаться заборы. Трудно мне удержать себя от подозрения, что в этих словах нашего слушателя есть кое-что от вечной русской надежды, что у басурманина не всегда и не все будет хорошо, как и в словах «не со всеми соседями стоит лобызаться». Но разве не улавливается тоже вечная и бездонная уверенность русского человека и господина Ираба, что все дело не в России, а в ее соседях? Мы для них то и это, а они твари неблагодарные. Мы к ним с открытой душой, а они к нам с камнем за пазухой. С другой стороны, можно ли вообразить народ, который считал бы себя плохим, в частности, плохим соседом, своекорыстным, мстительным, задиристым? Мы плохими соседями не бываем, плохие только наши соседи. Госпожа Афанасьева прислала на радио «Свобода» свой крик души. Не пора ли народам мира становиться на защиту мира и обуздания американских агрессоров против человечества? Неужели ядерные арсеналы, размещаемые в Европе, никого не тревожат? Вы вряд ли мне поверите, госпожа Афанасьева, но никто в Европе ядерного оружия не размещает. Командование НАТО считает, что того оружия, которое там давно размещено, достаточно. Собираются разместить приспособления для обнаружения ракет, летящих на Европу, то есть имеются в виду оборонительные задачи. Кремль недоволен, он считает, что это угрожает России. Как радар, засекающий ракеты в полете, может угрожать кому бы то ни было, обычным умом не понять. Он может помешать ракете достигнуть цели, ну так и говорите. Ваш радар может помешать нашей ракете упасть на ваши головы, поэтому вы негодяи, а мы все в белом. А вообще Москва уже сбавила тон. Похоже, она согласилась с тем, что знала с самого начала. Радары в Чехии и Польше будут размещены, и следить они будут таки за иранскими ракетами, не за российскими. Все дело в том, госпожа Афанасьева, что в России уже прошли президентские выборы, и нужда пугать вас американским агрессором отпала до следующего раза. Тут, правда, возникает вопрос, почему бы не продолжать? Почему бы не держать вас вечно в состоянии воинственного испуга? Потому что это очень накладно. Пришлось бы посадить вас на хлеб и воду. А уверенности, что вам это очень понравится и вы не взбунтуетесь, у Путина с Медведевым нет. «Историю нам преподавал безногий бывший фронтовик», — вспоминает господин Исаев. «Ходил с клюшкой, мог этой клюшкой и по горбу пройтись. Мы его боялись, но где-то в 7 классе осмелели, да и погода стала меняться. Полетели первые космонавты, и однажды мы спросили нашего учителя, почему у нас светлое будущее строят заключенные, а жили мы на севере, вокруг царства под названием ГУЛАГ». Учитель ответил так: «У нас темное прошлое, рабство, так что на первом этапе без принуждения не обойтись». Рабу лишь бы день до вечера, а если к вечеру напьется, то совсем хорошо. Рассказал, что в истории бывали случаи, когда рабы побеждали своих владельцев и создавали государства, но получались у них рабские государства. Привел в пример Либерию, что значит «свободия». Ее основали рабы из Америки, знавшие о рабстве все. У них была идея создать свободное государство. Но это не помешало им превратить местное население в своих рабов. Так и у нас, с нашим прошлым, продолжает автор. Я вот лично еще каких-то 30 лет назад не знал ни о демократии, ни о свободе, а о правах человека слыхом не слыхал. Свято верил, что пока сознание у нас низкое, без принуждения, без единоначалия, как говорил учитель, не обойтись. Но пожил, поработал и убедился, что этот принцип для тупых и ленивых. А какой спрос с дурака и какой от дурака может быть технический прогресс? В свободных странах понятие прав человека впитывается с молоком матери, а мы к этому понятию приходим каждый сам по себе, в зависимости от жизненных обстоятельств. Но динамика такая: в 60-е годы единицы прозревших, в 80-е сотни тысяч, в 2000-е годы миллионы. Спасибо за письмо, господин Исаев. Меня смущает ваше слово «миллионы». Как раз в 2000-е годы миллионы поступились своими правами. И поступились так легко, охотно, то ли бездумно, то ли цинично, словно позади не было ни горбачевских неельцинских лет, словно Путин явился непосредственным преемником не Ельцина, а Андропова. С другой стороны, есть, например, Страсбургский суд, и завален он жалобами из России. Гора жалоб из России там самая большая. Не Монблан, а Эверест жутких рассказов о нарушении прав человека в Российской Федерации. И эта гора не уменьшается, а растет. О чем это свидетельствует? О том, что беззаконие не идет на убыль, это самое малое, что можно сказать. Но также и о том, что растет количество людей, которые сознают свои человеческие права и готовы за них бороться. Так что, может быть, вы и не преувеличиваете, употребляя слово «миллионы опрозревших». Леонид Степанович, автор следующего письма, требует, как он пишет, открытого диалога с тобой, то есть со мной, в прямом эфире по всем жизненным вопросам и без ограничения времени, поскольку слушателям будет интересно и полезно. Если же ты откажешься, то я обращусь в Конгресс, а оттуда придет команда на право высказать свою позицию о положении дел в России и Беларуси, где я, житель России, тоже проживаю в летнее время в сельской местности. Об этой местности в его письме есть некоторые сведения. Читаю. За 10 лет произошли большие изменения. Провели телефон, газ, построили 2 современных моста через реку, заасфальтировали плохой участок дороги. В деревне работает начальная школа, в ней занимается 10-15 учеников. В здании школы ежегодно проходит косметический ремонт, детьми собирается металлолом. В республике сохранились, в отличие от России, ПТУ. Медленно, но обновляется пассажирский транспорт. На жизнь жалуются только лодыри. «Что плохо?» — продолжает автор. «В деревне много пьяни, процветает воровство. Милиция только составляет протоколы. Действий к поиску и задержанию воришек не принимает. Девки-вонючки такие же, как в Москве, курят, матерятся, пьют самогонку. И нет в стране полемики, нет другого мнения. Итак, Леонид Степанович, ты в своем письме на «Свободу» привел свои мнения по 3 вопросам, и я их огласил все. На жизнь в Беларуси жалуются только лодыри – раз, плохо работает милиция – 2, девки-вонючки – 3. Есть и 4-й вопрос, по которому ты заявил свое мнение, и ума не приложу, как я упустил его, хотя это самый главный, по-моему, вопрос. И уж по нему-то у нас с тобой полемики не получится, потому что я полностью с тобой согласен. Плохо, когда в стране не слышно другого мнения. Этим высказыванием ты проявляешь свое сугубое недовольство положением в Беларуси. Такое недовольство, за которое там можно угодить в тюрьму. А говоришь, что на жизнь там жалуются только лодыри. А твоя жалоба в Конгресс останется без последствий. Это тебе не я гарантирую, а Конституция Соединенных Штатов Америки. Ни Конгресс, ни президент не могут дать нам такую команду, на которую ты надеешься. Письмо из Израиля. Ранее при выезде из СССР на постоянное жительство в другие страны требовалось отказаться от советского гражданства и заплатить немалые деньги. Без этого выехать было невозможно. Вместе с гражданством у людей отобрали заработанные ими пенсии. По существующим диким пенсионным законам России, для получения утраченной при выезде пенсии нужно вступить в российское гражданство. Нигде в демократическом мире получение пенсии не связывается с наличием гражданства страны, в которой вы эту пенсию заработали. Значение имеет трудовой стаж. Никакими путями не удается добиться от российских властей прекращения несправедливости. В особенности это несправедливо в отношении ветеранов войны. Снимая перед ними шляпу и выступая правопреемницей СССР, Россия лишает их элементарного права. С уважением, Илья Лазаревич Мрясин, ветеран войны и труда, жертва сталинских репрессий. Моему отцу, бывшему начальнику строительства Уральского вагоностроительного завода, расстрелянному Сталиным, установлен памятник в Нижнем Тагиле. Я, Илья Лазаревич, будучи как-то в Москве, заглянул ради любопытства в здание Пенсионного фонда России, шел мимо. Огромное здание возле Савеловского вокзала. Как входишь, слева окошко, естественно, затворенное. Всякие объявления. Одно из них сообщает, что прием иностранных граждан производится в количестве столько-то человек, кажется, не больше десятка, по таким-то дням. Запись даже не на месяцы, а на годы вперед. Как и вы, я тогда подумал, что ничего более издевательского в послесоветской России не было, нет и не будет. И как раз потому мне вспомнились там ветераны войны, инвалиды. Интересно было бы провести опрос жителей России. Советский патриотизм, как известно, требует, чтобы человек, покинувший советскую родину, был лишен не только пенсии, а в идеале и живота. Интересно, какая часть жителей нынешней России страдает этим патриотизмом. Он, сей патриотизм, правда, был со всячинкой. Говорилось так: уехал гад, теперь ему хорошо, обойдется и без пенсии. Такого патриотизма не знала история, искренняя ненависть к изменникам родины и отщепенцам, перебежчикам, сочеталась со жгучей завистью. Если я что и знаю, как самого себя, так это Россия. И все же не решусь предсказать результаты такого опроса. Зависть завистью. А все-таки, как я замечаю, есть в людях понятие, что заработанное должно быть человеку отдано. Заработанная пенсия – это все-таки святое в сознании подавляющего большинства, если не всех. По-моему, я не ошибаюсь. Думцы с их дикими, поистине старо-либерийскими законами и порядками – особая статья. Это, если верить самокритичному сыну юриста, а почему, собственно, не верить, уроды. Обычных же людей ничто так не обижает, как волокита и рогатки при назначении пенсий. А вот насколько это свое чувство законности, справедливости народ распространяет сегодня на тех, кто поменял гражданство, не знаю и не берусь гадать. Вот любопытный отрывок из одного письма. Анатолий Иванович, как вы думаете, можно ли сделать 4 ошибки в слове из 2 букв? Я имею в виду слово «еж». В Подмосковье увидела объявление, в котором было написано «еж». «Й-о-ша». Твердый знак. В высшей степени любопытное письмишко, в высшей степени, по-моему. Самое интересное в этом слове для филолога – твердый знак в конце. Он ставился во многих словах в досоветское время. Получается, что в том старинном, громоздком правописании был таки определенный смысл, какая-то правда жизни, если можно так выразиться. Твердый знак существовал не только на бумаге, но и в произношении людей. В их умах, откуда он, собственно, и перешел на бумагу. В Подмосковье таким образом в наше время был поставлен эксперимент. Он показал, что было бы, если бы люди вдруг забыли все русские правописания, и прежние, и нынешние, и вынуждены были бы создавать новые, с чистого листа. Оказывается, они восстановили бы твердый знак. Еще одно письмо о работе радиостанции «Свобода», прислано из Белоруссии. Есть у меня мечта, чтобы пришел влиятельный человек на радио «Свобода» и сказал: написано, мой дом домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. А потом взял что-нибудь тяжелое в руки и турнул бы тех, кто примазался к этой радиостанции за последние годы, кто превратил эту радиостанцию, кстати, финансируемую Конгрессом США, в заурядную московскую. Просит сообщить ему, куда он может направить свой проект реформирования свободы, чтобы это возымело действие. Честно говоря, не верю я в проект человека, который спрашивает, куда с этим добром обратиться. Не могу сказать ему ничего утешительного. В природе нет такой власти, которая могла бы сказать нам: «Перестройте свою деятельность в соответствии с пожеланиями господина такого-то из Белоруссии». Этого не может сделать даже президент Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил. Такая страна Америка. Поэтому американцы и живут, а не мучаются. Этого не в состоянии понять настоящий советский человек. Этого искренне не понимает Путин. Он серьезно считает, что вся антироссийская кампания проплачена, куплена и продана. Так о нем говорит человек, который с ним общается. Итак, чье бы то ни было отрицательное мнение о свободе весит не больше и не меньше, чем положительное. И те, и другие мнения действуют. Они ложатся камушками на чашу весов, и постепенно что-то меняется. Но представьте себе, что было бы, если бы мы шли навстречу каждому пожеланию. Один бы написал «делайте то-то», мы бы взяли под козырек и стали бы делать. а завтра другой, это, мол, никуда не годится, делайте по-моему, иначе пожалуюсь Конгрессу США, и мы бы опять взяли под козырек. В конце концов, оба сказали бы, что это не работа, а черт знает что. Молодой слушатель «Свободы» из Кинешмы мне написал, что Пушкин пока его не убедил, что он, Пушкин, является великим поэтом. Так не помогу ли, мол, я Пушкину? По-моему, Александр Сергеевич Пушкин сделал для него все, что мог. Не думаю, что кто-нибудь в состоянии сделать больше. Вот если бы я работал в школе, а этот молодой человек учился у меня с 1 по 10 класс, то не исключено, что сейчас бы он упивался Пушкиным, а не, например, ГКЧПистом Лукьяновым, издающим свои стихи под не помню каким псевдонимом. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы поддерживаем присоединение Украины и Грузии.
Просто деды помолодеют, а дедовщина останется. Избавиться от дедовщины указа президента.
Они посчитали, что это знак свыше и что четвертый раз.
Хамас и раньше широко использовал неизвестных детских персонажей для пропаганды среди маленьких палестинцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.